Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, Наталья Лосева. Как всегда, ранним утром в пятницу, друзья, мы с вами говорим про те окна возможностей, которые появляются перед нами в это кризисное время, потому что, как мы помним, кризис – это всегда для кого-то смерть, если ты, я имею в виду, экономическое или психологическое, а для кого-то это время, когда ты начинаешь мобилизоваться, работать лапками и головой, и подпрыгиваешь вот на этом новом трамплине возможностей, тем более, что сейчас мы видим и довольно быструю оперативную поддержку. Даже, знаете, иногда мне кажется, что как бы тут не впасть, так сказать, не возбудить волну патернализма, то есть такого, знаете, запроса немножко эгоистичного и немножечко инфантильного, что дайте, 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 но, знаете, всегда нужно искать какую-то середину. Кстати, вот Михаил Мишустин, который продолжает сыпать разными прекрасными, приятными новостями о поддержке предпринимателей и ценных специалистов, сделал на этой неделе еще одно заявление, на мой взгляд, очень интересное и недостаточно получившее свое место в информационной повестке, в информационном поле. Он сказал о том, что специальный пакет поддержки для предпринимателей, которым нет еще и 25 лет, будет определен государством. Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет получат возможность заявок на гранты от 500 тысяч рублей, от 100 до 500 тысяч рублей, а некоторые, которые работают, например, в арктической зоне, получат гранты до 1 миллиона рублей. Мне кажется, это очень классное, крутое решение, потому что, знаете, вот когда тебе нет 25 лет, ты еще не зашорен, ты еще не живешь в стереотипах и в страхах, да, ты еще смелый, ты еще дерзкий, ты еще наглый, ты еще бездумный. Ну, в лучшем смысле, да, бездумный, в том смысле, что у тебя на ногах не висят путы каких-то разочарований, каких-то проигрышей, каких-то таких вот назиданий, которые ты получал от жизни, когда падал, да. Ведь, смотрите, если мы посмотрим историю классных, крутых, успешных корпораций, которые возникали в конце 20-го и начале 21-го века, мы увидим, что большая часть из них, ну, практически гаражные, да, то есть когда подростки почти еще или младшекурсники придумывали что-то на коленке, и потом это вдруг взлетало. Вот мне кажется, что это очень хорошая история про специальные гранты для тех предпринимателей, которым нет еще 25 лет, и здесь нужно наш взрослый снобизм немножечко снизить и дать им действительно возможность ошибаться. Пусть из этих грантов выстрелит 10-15%. Это уже будет очень хорошо. А я еще обратила внимание, что на этой неделе несколько раз в такой информационной повестке возможностей появлялась тема врачей. Ну, во-первых, очень интересный был результат статистики, опроса портала Superjob, которые проанализировали рынок самых высокооплачиваемых вакансий в крупных городах России. Заметьте, не только в Москве и Петербурге, а вообще в миллионниках. И там что выяснилось? Что, оказывается, очень хорошие деньги, в среднем более 250 тысяч рублей, были адресованы к двум типам специалистов. К финансовым директорам, но это ожидаемо, да, опять же, время глобальной перестройки экономически всегда, конечно же, сопровождается спросом на финансовых специалистов. И, внимание, на семейных врачей. У нас вообще понятие семейного доктора в стране вообще-то возникло не так давно. У нас не было такого специалиста, такой традиции в нашей новейшей истории, когда какой-то доктор ведет всю семью от младенца до старика. Да, у нас были педиатры, терапевты, идешь ножками в поликлинику, или когда у тебя температура, к тебе приходит. А это все-таки немножко другое. Да, это доктор, который семью наблюдает, он знает, на его глазах растут дети, он знает какие-то семейные особенности. Это его больные. Не, плохо сказала, конечно же, не больные, его пациенты, да. Такой, знаете, этот, терминология врачей. Нет, они, конечно, не больные, они пациенты. И вот, оказывается, есть спрос, есть запрос у общества, у рынка на такого специалиста. Я так понимаю, что чаще всего они приписаны к частным клиникам, но тем не менее. А ведь сейчас освобождается большое количество докторов, которые работали в ковидариях. И они вот за 2-3 года ушли со своих прежних мест работы, или даже если неформально там оставались, а были прикомандированы к ковидариям. Знаете, все-таки такое произошло, вот такое отщепление. Это доктора, которые выходят после большой нагрузки. Они все выходят с посттравматическим синдромом, потому что работа в ковидарии – это война. Им, конечно же, хочется сменить немножечко темп своей работы, сферу деятельности. Но самое главное, это выходят доктора, которые прошли двухгодичную, невероятную такой вот период повышения квалификации. Это очень сильные, мощные доктора. И вот мне кажется, что для них как раз такое окно возможности стать семейным доктором – это прекрасный следующий этап карьеры. И еще одна новость обратила мое внимание. Я очень порадовалась, хотя она отложенная. Сразу в двух регионах, в Новосибирске и в Евпатории, в Крыму, будут строиться детские центры. В Новосибирске будет построен огромный реабилитационный центр мирового уровня с лучшим оборудованием, с лучшими протоколами и возможностями реализации. Их, ну что, знаете, одинаково полезно и хорошо и для пациента, и для доктора, да, потому что доктор должен развиваться и лечить пациента не йодом и примочками, а используя весь арсенал медицинского оборудования и других возможностей. Так что, пожалуйста, педиатры, имейте в виду, в течение буквально пары лет в Новосибирске и в Крыму появятся новые большие центры, где, куда нужно претендовать и поступать на работу. А мы возьмем небольшую паузу.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Ну, мэр Москвы, конечно же, продолжал всю неделю рассказывать о новых и новых и новых и новых пакетах поддержки для предпринимателей в Москве. Например, он обращал внимание, что можно получить грант на производство или увеличение производства свежих салатов и зелени. Мы знаем, что в Москве, в принципе, это такая развитая фермерская традиция. Бизнес производства зелени и овощей довольно развит, успешен, и там применяются высочайшие технологии с высокой эффективностью, и при этом это продукция довольно высокого качества, потому что наш Роспотребнадзор, лучший Роспотребнадзор в мире, бдит, и вот все эти, знаете, содержания ненужных веществ у нас действительно ниже даже той медианы, ну, допустимой медианы. Здесь другой вопрос. Вот как мне, вот я хочу выращивать салаты, да? У меня есть дача, я могу взять, как сейчас, опять же, предлагает правительство Москвы, там буквально за рубль в аренду кусок земли. Я хочу построить производство вот этих салатов. Вот, а что мне с этим делать? Но это же совсем другое, чем посеять в марте свои теплицы, значит, и обеспечить круг своих знакомых, родственников и сослуживцев. Вот мне кажется, что хорошо бы к этим грантовым возможностям все-таки дать какой-то, знаете, такой вот инкубатор, что ли, да, дать какое-то наставничество, кураторство, алгоритмы. Помочь людям, я уверена, их будут просто десятки небольших предпринимателей, помочь им запустить эффективное производство. Потому что в сельском хозяйстве, насколько вот мне удалось в эту тему погрузиться и разобраться, эффективность обеспечивается не, знаете ли, таким умом и интуицией хозяйки, это все-таки высокие технологии, которые включают в себя и правильное удобрение, и правильный состав почвы, и правильные алгоритмы выращивания. Ну, а дальше там наступают черед вопросов, как продукцию сохранить свежей, как попасть на прилавки, как получить какую-то правильную выкладку, где твой салат не замянет. Поэтому очень бы хотелось, я уверена, что это вопрос времени, я уверена, что правительство Москвы нам даст вот эти вот инструкции и какую-то систему наставничества и кураторства, мне кажется, было бы здорово. Я лично знаю людей, которые готовы этим заняться, и у них даже есть деньги, им даже гранты не нужны на выращивание вот этих салатов. Им нужна помощь компетентных специалистов. Агротехников, агроменеджеров, агромаркетологов. Ну, то есть какие-то, вот, знаете, должны быть матрицы, в которые только остается вписаться. А так, мне кажется, что это очень хорошая история. И вторая история с запросом на поставку продуктов питания в больницы, детские сады и школы. Вот я поговорила когда с людьми, которые так или иначе занимаются производством продуктов, они говорят, что очень сложно пробиться на рынок поставки продуктов в больницы, школы и детские сады. Да? Очень много бюрократических препон, наверняка справедливых. Я понимаю, что речь идет о качестве продукции, но вот просто обращаю ваше внимание, работаю вот этой трубой, передаю, что люди хотят поставлять продукты, но боятся и живут в плену стереотипов, что это практически невозможно. Что еще... Какой пример еще дает Москва? Москва говорит о том, что выделяет 7 миллиардов рублей оказания адресной социальной помощи жителям столицы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но мы знаем, что действительно Москва в этом смысле стоит особняком, и программы поддержки детского отдыха, отдыха матери и ребенка, разные помощи к учебному сезону в Москве были чрезвычайно развиты. Поэтому вот очень радует, что не только Москва из последних новостей, но, например, Екатеринбург тоже выступил буквально вчера с заявлением о том, что выделит 4 миллиарда рублей фермерам. 4 миллиарда рублей. Это на самом деле очень хорошие деньги, да? Вот опять же, только бы, вот, знаете, посмотреть на эффективность расходования. Ну и на что я хочу еще обратить внимание, когда мы говорим про распределение вот этих вот дотационных денег незащищенным слоям населения. Здесь, конечно, нужно следить за корректностью предоставляемых, я пытаюсь сейчас сказать деликатно, да, корректностью предоставляемых документов, которые подтверждают то, что семья не защищена, и злоупотреблений со стороны благополучателей. К сожалению, а я с этой ситуацией знакома не понаслышке, у меня был период, когда я работала в этой системе, и в том числе была одним из акторов этого распределения таких поддерживающих средств. К сожалению, есть злоупотребление, когда люди пытаются получить помощь, просто скрывая свои реальные доходы. Вот, ну, скажем так. Еще интересная новость, которая, знаете, у меня была такая реакция: хорошо, но мало. Но хорошо, что это есть. Был представлен, анонсирован пакет мер по развитию инфраструктуры туристической для 6 регионов. Я вообще большой сторонник и фанат развития внутреннего туризма. Я абсолютно искренне считаю, что, несмотря на то, что мы страна аграрная, с другой стороны, мы страна, в которой долгая зима, значит, много вечная мерзлота, много дней проходит в темноте, все равно я убеждена, что внутренний туризм может стать нашей стране и частью экономики, очень заметной, и частью такой школы предпринимательства, потому что индустрия гостеприимства, она запускает, ну, огромное сразу количество параллельных каких-то рабочих мест. И производство сувениров, и производство продуктов. Причем продуктов, которые покупают, например, местные гостиницы или детские лагеря отдыха, и продукты, которые везут в качестве пищевого сувенира. И индустрия, рабочие места в обслуживании, горничные, слесари, не знаю, газонокосильщики, садовники, в конце концов, и, конечно же, гиды, и те гиды, которые работают проводниками, например, в пешем туризме. Ну, в общем, берешь одну территорию, запускаешь там одну маленькую точечку развития внутреннего туризма и получаешь просто рост многих-многих параллельных рабочих мест. Мне кажется, это очень оздоравливает экономику, но есть еще один момент, связанный с внутренним туризмом. Мне кажется, зря мы об этом не говорим. Вот когда мы говорим про патриотизм, мне кажется, нужно избегать лозунгов максимально. А вот выращивать нужно очень глубокое, очень такое, знаете, насыщенное, естественное, домашнее, ламповое чувство уважения к тому месту, в котором ты живешь. Вот этой тихой, малой гордости. Потому что что такое внутренний туризм? Это когда ты приглашаешь к себе человека, ну, как домой. Да, вот мы приглашаем человека домой, что мы показываем? Вот посмотри, вот наша фотография, а вот мой садик, а вот мой цветочек на окошке. А посмотри, как здорово вот мой муж Вася плитку положил. А посмотри, как мы подъезд украсили. А посмотри, какой мы сделали диван своими руками. Ну, все что угодно. Да? Вот мы домой приглашаем, и мы презентуем какую-то часть своей жизни, своего дома с гордостью и с любовью. И когда мы это проговариваем, мы еще больше влюбляемся в то место, в котором мы живем. Вот все то же самое работает на регион. Все то же самое работает на привлекательность того места, в котором мы находимся. Вот понимаете, что какая интересная цепочка. Мы пригласили к себе в регион. Мы поселили людей, мы придумали классные экскурсии, мы открыли новые маленькие музеи. Я уже говорила в нашем прошлом эфире про Коломну, в которой, ну, просто удивительные музеи, получившие большое количество разных премий международных. Или, например, когда ты подъезжаешь к Суздалю, да, вот Ярославская область и границы Владимирской Ярославской области, это места, где как-то так сложилось, что ли, что много частных музеев. Иногда мы смотрим на них со снобизмом таким. Ну что за музей чайника? Да? Ну что там за музей мышей и мышки? Ну какая там истинная музейная ценность? Но людям интересно. Людям классно. И тем, кто пришел, не просто ехал 2 часа или 3 часа. И тем, кто работает, и тем, кто собирает, и тем, кто обслуживает. И вот уже это местечко начинает звучать по-другому. И для человека, который приехал, и для человека, который в этом месте живет, к нему едут, да? Если ты 5 лет назад, выпускник школы, видел свое будущее только в том, чтобы вырваться из этого маленького городка, унылого и серого, то сейчас ты понимаешь, что к тебе приезжают, у тебя фотографируются, у тебя везут сувениры, ты на этом зарабатываешь. И вот это получается такой, знаете, построенный из очень естественных кирпичиков не лозунговый патриотизм. Он созидательный патриотизм. Потому что ты своими руками строишь кусок вот этого дома, кусок нашей Родины. Поэтому, когда я прочитала, что у нас 6 регионов получат самые разные, кстати, самую разную поддержку. Например, речь идет сейчас про Астраханскую область, Вологодскую, Мурманскую, Нижегородскую, Пермский край и Тыву. Они уже приняли в этом году 7 миллионов человек, ну, что на самом деле не очень много для нашей страны, да? Вот, ну а теперь каждый из них получит какую-то вот такую свою, например, в Пермском крае будет приоритетом активный экотуризм. Удивительно красивый Пермский край. Удивительно просто. Для пешего туризма, для автомобильного туризма, для активного туризма, так же, как Северный Урал, про который я говорила. Нижегородская область получит, как я понимаю, развитие своих таких вот христианско-исторически познавательных маршрутов. Тоже здорово, да, потому что ты едешь путешествовать, ну, ты едешь развлекаться, отдыхать, но ты и пропитываешь, ты что-то узнаешь, да, у тебя там нейронные связи, в конце концов, прокачиваются. В Астраханской области будет развиваться бальнеологический туризм. Тоже, мне кажется, нужно делать из этого модное направление. Нужно ездить в санатории. Не обязательно санаторий – это море, или не обязательно санаторий – это на воды в Чехию или в Германию. Знаете, какие-то тренды сложились с 19 века, да, что ехать на воду подальше. Друзья, но ведь можно ехать в Астрахань на воды и смотреть, как цветут лотосы при этом. Ну, классно же. Вот, поэтому мне кажется, что это очень-очень интересная история, за которую нужно цепляться. А что еще, о чем я еще хотела поговорить в оставшиеся минуты? Такая неоднозначная тема. Честно говоря, боюсь скатиться в осуждение, но предлагаю вам порассуждать. Тоже про разные региональные такой кросс, спринт даже, наверное, за новыми возможностями на фоне уходящих брендов. Что мне категорически не понравилось. На прошлой неделе был зарегистрирован бренд «Макдональдс» русскими буквами. На этой неделе в Роспатенте зарегистрировали бренд «Идея». Надо ли говорить, что бренд «Идея» сделан на вот этом желто-синем фоне Икеи, ушедшей за горизонт, и по композиции, по шрифту очень-очень это напоминает. Вот, знаете, я все пыталась разобраться с тем чувством, которое у меня возникло. Но это какая-то смесь, знаете, такого вот испанского стыда и разочарования. Почему? Что за слабость такая в нас? Или, наоборот, иллюзии маркетинговые какие-то? Что если мы будем подражать кому-то ушедшему, вот притворяться, вот вы знаете, этот Абибас, помните, да? И прочие варианты написания известных брендов. Что вот это как будто бы остроумно, вот это как будто бы здорово, это как будто бы импортозамещение. Мне кажется, что не здорово. И мне кажется, что запрос как раз общества, запрос потребителя будет в другом. Это тоже, кстати говоря, про патриотизм. Запрос потребителя, мне кажется, будет в том, чтобы появился какой-то альтернативный бренд, по-другому звучащий, по-другому выглядящий и не притворяющийся западным. Вот помните, когда я читала в прошлом эфире, перечисляла замечательные марки кормов для животных, которые производятся в России, половина этих кормов, их название, их бренд, притворялись западными. Зачем? Почему? Потому что мы себе в голову вбили и не хотим никак с этим расставаться, что не наше, не русское оно лучше. Знаете, у Лескова есть прекрасное, значит, прекрасный крошечный такой крошечный эпизод, который можно эпиграфом писать. А мужики во Франции по-французски разговаривают. С неописуемым восторгом и придыханием говорит лесковский герой. Понимаете? Почему, если мы хотим что-то сделать достойное и конкурентоспособное, нам нужно притвориться, что оно не наше? Ребят, ну вы что? Ну поэтому о каком патриотизме может идти речь? Если мы сами себе в голову вбиваем в наших делах, в нашем потреблении, в разговоре с нашими детьми, в нашей самопрезентации, что то, что не наше, то крутое. А что наше, ну, знаете, тут надо подоказывать. Так вот, положительный пример, который я стащила, это надо смотреть глазами, вам попробую передать. В телеграм-паблике Яшкор Алы. Что сделали ребята? Они собрали уходящие бренды, фастфуд, молочная продукция, производство шоколадок, кофе и так далее, производство газировки, производство популярных детских конструкторов с левой стороны. А с правой стороны они в очень такой, знаете, стильной форме показали те бренды, которые уже существуют сегодня в Marel. И показали, что, ребята, ну даже не надо делать никакого-то, знаете, изобретательства в импортозамещении. Просто посмотрите. Есть как такая классная газировка. Есть удивительный, фантастический местный, региональный конструктор для детей. Есть продукция, жалко не могу сказать, прорекламировать, но известнейшего Мариэлского сырзавода. Я вам скажу более того, продукцию этого сырзавода Мариэл везут газелями в Москву люди, вот скидываются в поселке, в коттеджном поселке, и договариваются, чтобы на весь поселок привезли эти йогурты, молоко и сыр. Ну, практически из-под прилавка, да, ну, только из такая вот организация, такое челночничество. Это вот реальный факт. И вот этот пример мне очень понравился не только фактом осознания, не только осознанием и фактом того, что существует сегодня на примере вот одного региона. Не самый, кстати, он богатый и успешный, такой, ну, такой крепкий середнячок, да, в центре страны. И вот в этом регионе существует нормальная альтернатива уходящим маркам, уже существует. И есть уже классная подача. Вот это, мне кажется, очень такая созидательная история. Она и про патриотизм, и про крепкую экономику, и про самосознание, и про здоровую психику. Ну что, мы с вами заканчиваем наше утро пятницы. Тут глава гидромедцентра Роман Вильфанд сказал россиянам, что благодаря глобальному потеплению можно сажать картошку в центре европейской части страны уже в начале мая. Но нас ждут холодные выходные, поэтому будем радоваться все равно.
Лосева. Все будет ру.